Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего собеседника, это Игорь Афанасьев, режиссер, актер, драматург, писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Украины. Здравствуйте, Игорь Яковлевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас удивительная судьба, вы родились в России, в Амурской области, потом вы переехали в Киев, долгое время там жили, после этого вы уехали в Америку, потом вы вернулись на Украину, насколько я понимаю.
Нет, в Россию.
И уже теперь, а теперь уже живете в России.
Нет, это было сложнее. Я сначала вернулся туда, где я родился. У меня был такой момент в жизни. А оттуда уже уехал опять в Украину, к Богдану Ступке. Но он, к сожалению, ушел из жизни. И там начались соответствующие там нынешним дням события, после чего мы уехали в Россию.
На самом деле, очень много театров поставили ваши пьесы. Это и Украина, и Беларусь, и Польша, и Словакия, и Америка, и Израиль, и Россия. Но мы будем, так сказать, по мере, да, по мере возрастания дат к 2017 году, чтобы просто не запутаться.
Никак не привыкну к 2017 уже году.
Привыкай. Скоро октябрь. Да. Через какое-то время, да. Посмотрим, как будем праздновать. Но сегодня не об этом. Сегодня будем говорить о театре, о кино, о драматургии и так далее, и так далее. Давайте начнем, может быть, с самого начала. А ваш папа военный? Вы почему на Украину переехали?
Нет, военным был дедушка. Он был очень известным ученым, военным. Он был преподавателем и заведующим кафедрой Киевского политехнического института. А до этого момента у него тоже очень интересная судьба. Он сын священнослужителя, который закончил царское инженерное училище. Был офицером, естественно, царской армии, потом был офицером Красной армии, строил Луцкое оборонительное сооружение вместе с Карбышевым, а потом был репрессирован и выжил только благодаря тому, что перевел свой учебник технического черчения, перевел его на китайский язык, его издали в Китае. И ему пришла личная телеграмма от Мао Цзэдуна. Представляете, какая интересная судьба?
Да.
И он остался жив. Но вот в тот период, когда еще телеграммы не было, это было сразу после войны, он вынужден был своих дочерей, на всякий случай, опасаясь повторных репрессий, спрятать. Поэтому у меня сегодня есть родственники. Одна дочь уехала на Кубань. У меня есть сегодня кубанские атаманы в роду. Нас он спрятал на Дальнем Востоке, как раз вот в Амурской области, в Шимановском районе. Ну, а самая младшая дочь осталась с ним. Так сказать, она была слишком маленькая для всяких отъездов. Ну, слава Богу, Бог помог, пронесло. Пришла телеграмма от великого кормчего, и все закончилось хорошо.
А каким образом вы оказались в Киеве?
Да. В Киеве мы оказались, потому что в Киеве жила моя бабушка. Моя бабушка, которая, ну, мы предполагаем, не случайно носит фамилию Растопчина. И она приехала в Киев со своими, после всяких революционных изменений в жизни, они приехали из Санкт-Петербурга в Киев и жили в Киеве. И она закончила балетное училище и была балериной. И танцевала в Киеве в тот год, когда он приехал и год работал в Киеве. Был такой, вы знаете, выдающийся партнер Анны Павловой Морткин. Вот моя бабушка танцевала с Морткиным.
Понятно. А ваши родители к театру, кино никакого отношения не имеют?
Родители не имеют никакого отношения. Наверное, мама имела бы это отношение, но она закончила балетное училище накануне Великой Отечественной войны, и поэтому вместо училища попала, то есть вместо театра после училища балетного попала в Рязанское пехотное училище, была офицером.
Ничего себе.
Да, воевала. Вот так вот.
А, ну, то есть, таким образом получается, что ваше актерское существование, да, актерская ваша жизнь, она была предопределена, что ли? Нет. Или вы, ну, вы, наверное, как каждый мальчик мечтали, там, я не знаю, что там, танкист, там, шофер, там.
Нет, вы знаете, у меня есть такая, она во многом связана с автобиографией, книга, называется «Фантом любовь». Я сам, так сказать, пытался понять, наверное, какие-то гены... Бабушкины сработали, наверное, сработали какие-то гены, может быть, еще каких-то дальних. Но я с детства был, как бы, я скорее был направлен на то, чтобы писать стихи, сочинять, импровизировать. Я увлекался буриме, я писал всякие песни. В общем, я больше готовился к тому, чтобы стать... Может быть, даже там журналистом, мне казалось, вот тогда это была очень для меня интересная профессия. Но потом попал в детстве в детскую театральную студию.
И все.
И приехал.
Я, кстати, должен нашим слушателям, Алеша, извини, я должен нашим слушателям сказать, что вы, конечно, все прекрасно знаете замечательный фильм «Три мушкетера», который поставил Янукович Хилькевич. А вот Игорь Афанасьев является первым исполнителем роли Д'Артаньяна, мюзикла вот, Максима Дунаевского «Д'Артаньян и три мушкетера». Произошло это, получается, за два года до того, как эту роль сыграл Михаил Боярский.
Это произошло чуть больше, потому что премьера была в 1976 году.
Угу. Киевский национальный театр оперетты.
Да, да, театр оперетты. Но давайте будем точными. Первым исполнителем пьесы был в Москве Качан. Да, он был первым. А вот музыкальная версия, полная, практически, ну, я думаю, что она соответствует фильму процентов на 70.
С той же самой музыкой.
Вот, нет, за исключением, не было шлягера «Пора».
«Пора порадуемся».
«Порадуемся». Его у нас не было в спектакле. А вот исполнителем музыкальной версии я был первым, да, это да. И потом, так сказать, как бы... Были разные варианты. Не так давно я делал телевизионную программу с Михаилом Боярским. Я его спросил, говорю, Михаил, а вы
видели, да?
Точно помните все, кого пробовали? Он говорит, ну, конечно, помню, Высоцкий, Абдулов. И говорит, ты какой-то мальчик из провинции. Я говорю, вот этот мальчик, это я.
Но помнит, видите, помнит все равно.
Он говорит, ну, так я вам испортил жизнь. Я говорю, нет, вы мне ее спасли, иначе бы я. Потому что эта роль у вас на всю жизнь. Это роль на всю жизнь. И, в общем-то, такие роли очень часто людей делают, ну, вы понимаете.
Но, с другой стороны, ничего себе провинция.
Ну, нет, я все равно считаю, что и знаю это, и понимаю. Это Киев замечательный, мною любимый город, но я много лет получал приглашение уехать в Москву и говорил, что нет, я останусь первым парнем в провинции, вместо того, чтобы в этом сложном городе.
Ты все выпила в империи родиться, да,
жить. Так что это был замечательный, но все равно в нем был привкус провинции. Конечно же, все решалось не в Киеве, все решалось в Москве.
Да, и даже не в Ленинграде, кстати.
И даже не в Ленинграде.
Да,
хотя безусловно. Вот с Ленинградом у меня связано значительно больше интересных моментов в жизни. Я с Питером, я там стажировался в Питере, я там становился лауреатом международного конкурса. То есть я очень любил Питер. Но все равно это сразу чувствовал. Все равно, все решалось же здесь.
Да. Игорь Яковлевич, а я хотел бы вернуться вот к вашим словам относительно того, что Михаил Боярский спас вам жизнь, как вы сказали. Вашу судьбу. И вот, ну, действительно, казалось бы, о чем можно мечтать, да? То есть сыграть одну роль, и ты понимаешь, что твое имя, оно просто вписано уже в историю кинематографа, с одной стороны. И с другой стороны, это, наверное, вот это вот тоже немножко дискомфортное, ну, так мягко выражаясь, ощущение, что или тебя, или твой типаж используют дальше в том же направлении, или, собственно говоря, ты больше ничего такого вот прям ахового не сделаешь. Несмотря на то, что Михаил Сергеевич очень много был занят и в театре, и огромное количество фильмов у него вышло. и так далее, и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, то есть его можно назвать актером одной роли, вот так вот, которая...
Нет, скорее, он играл много ролей. Он до Д'Артаньяна сыграл замечательного волка в мюзикле. Он...
Трубадур у него был,
да,
потрясающий.
Да, у него были замечательные роли. И он бы и дальше их делал. Я думаю, что тут скорее другое. Есть персонажи, которые, если вы однажды его сыграете, он ложится на вас.
Угу.
Это не актер одной роли. Это роль, которая... висит на человеке, как вот шуба, дорогая шуба, и ее снять очень сложно. Очень сложно. Так бывает. И не всем это удается. Очень многим удается, но кто-то начинает сознательно искать какие-то другие роли, свои точки, опоры другие. Ну, это не у всех получается.
Угу. Ну, тут еще и от режиссеров зависит, конечно, потому что, ну, актер... не то чтобы подневольный человек, но довольно зависимый.
Вы правильно сказали, актер - человек подневольный. Особенно если он еще не достиг определенных каких-то положений, если он очень подневольный и очень зависимый. В этом была и причина, почему я в расцвете своей актерской работы, я заканчивал оба факультета, и актерский, и режиссерский, но я прекратил актерствовать сознательно, просто сказал: не хочу, не буду, не хочу быть зависимым. Я буду ставить.
Но немногие решаются на это.
Ну, так сложилось. У меня было ощущение... Я к этому времени уже что-то писал, что-то ставил. Я закончил... Я там... У меня были какие-то определенные уже планы. Мы все мечтали в эти годы создавать свои театры.
Но здесь другая система ценностей. Тут неприменима вот эта поговорка, что каждый солдат мечтает стать генералом. Это не обязательно характерно для актеров и режиссеров?
Это характерно для людей с... Ну, для актеров, давайте будем говорить. Актер – это человек бесконечно зависимый и бесконечно эгоистичный.
Угу.
И чаще всего должна присутствовать в него, ну, такая... Без этого, кстати, очень тяжело стать хорошим артистом. У него должна быть всепоглощающая страсть, чтобы его любили, признавали, такая на грани мания величия, я считаю.
А у режиссера не должно быть?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что режиссер – это человек уже некого другого склада. А тем более я еще и выбирал-то в тот период, быть ли мне режиссером или полностью уйти в драматургию. Я тогда uh-huh. начал писать, что-то сложилось в кино. Понимаете, то есть у меня был объем мыслей, который не укладывался в актерскую профессию.
Но ведь достаточно мы знаем...
То есть мало, да?
Играющих
мало
тренеров.
Было, мало.
Режиссеров, которые продолжают свою актерскую карьеру.
Я боялся... Дело в том, что я могу сказать, я за первых два года работы в театре, ну вот представьте себе, я сыграл Д'Артаньяна, я сыграл Чарли Чаплина, я сыграл поручика Ярового в мюзикле, меня подали на звание. Понимаете?
Нет, вы были популярнейший
вот,
артист
Киева. Смотрите, вот и я понял, что если я дальше пойду... Угу. Я там останусь. Понимаете, поэтому. Плюс так повернулась судьба, что, так сказать, вместо музыкального театра вдруг я попал в руки на тот период, наверное, самого талантливого человека в Украине, Сергея Данченко. Он возглавлял тогда Национальный театр украинский. Очень интересный был человек, очень интересный. И он взял меня на постановку очень интересного спектакля. Я много с ним работал, получил хорошую школу от него. И благодарен ему, и всегда его помню. И это было безумно интересно, потому что это закрутились молодые драматурги, художники. Он целое поколение людей вплеснул в Национальный театр, и это было здорово. И было приятно в этом принимать участие.
Но у вас очень маленький послужной список в кинематографе. Вам как-то кино претило, ваше участие в кинематографе как-то вас...
Или можно сказать, не повезло.
А я не знаю, повезло или нет, но пролетал в кино я достаточно часто. Я могу сказать, что первый раз меня судьба от актерской такой вот хранила на пробах кинофильма «Как закалялась сталь». Uh-huh. У меня даже есть книга «История кино Советской Украины», uh-huh. где есть моя фотография на пробах вместе с Конкиным. Uh-huh. Но он был уже почти 30 лет, ну, ему было 20 с чем-то лет, он был опытный артист, а меня Мащенко пробовал. И я вам должен сказать, что у меня есть фотография. Я понял потом, через несколько лет, почему он пробовал меня. Я был практически копией Островского. Я когда попал в Сочи в музей Островского, мы увидели его портрет и фотографию. Я в 17 лет был практически его копией. Я был очень худой, я был такое лицо совпало, значит, скуластое, усы такие уже были, такие. Вот все было очень похоже. Он меня пробовал, но я там тоже не был. А вообще я сам, если смотрю на себя с профессиональной точки зрения, то есть люди, которых камера не любит. Я, снимаясь, каждый раз ловлю себя на том, что я, наверное, отношусь к таким людям. Слишком театр и кино – это разные виды искусства.
Да, конечно.
И я многим везет, многие и там хорошо работают, но есть, насколько я всегда был интересен зрителю в театре, настолько меня многовато на экране. Вот я себя, как режиссер, я бы себя немножко... Понимаете, вот я чувствую, что много. Ну, вот другой подход, другое... Может быть, просто от школы зависит. Все-таки украинская школа театральная, она вся чуть-чуть накатурных.
Кстати, об украинской театральной школе. Она вообще откуда вышла? Мы знаем о русской театральной школе, да, там, начиная с Волкова и так далее, и так далее. А украинская театральная школа?
Ну, это очень длинный и сложный разговор. И она вышла, конечно же, так сказать, из... малороссийского водевиля, из гастролирующих и, конечно, из Соловцова, который, собственно, в Киеве открыл первый настоящий театр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» Игорь Афанасьев, режиссер, актер, драматург, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины. Я предлагаю поговорить... Вот этот вопрос меня интересует. Я, как человек, в общем, к сожалению, может быть, а может быть и нет, далекий от театральной кухни, не очень хорошо себе представляю разницу, вернее, как зритель представляю, а вот за кулисами не очень. Вы очень много лет служили именно в музыкальных театрах, в том числе вот в Киевском театре эстрады, сейчас вы работаете, служите в Московском театре эстрады. А в чем принципиальная разница театра эстрады от такого вот классического драматического театра?
Вы знаете, это очень разные могут быть разницы, извините за тавтологию. Если, скажем, говорить о сегодняшнем театре эстрады, то это театр, который, в общем-то, театр одного ведущего актера, лидера, театр Хазанова его можно просто называть. И, так сказать, все остальное вокруг собирающееся. Ну, так, как было с театром Райкина, так, как было. Это вот один вид. А Киевский театр эстрады возникал на других основаниях.
На каких?
Подождите, я секундочку. Наш Московский театр эстрады, он тоже возникал на иных основаниях.
Вот.
Когда Геннадий Викторович еще был не Геннадием Викторовичем, Геннадием Хазановым, выпускником циркового училища, и только-только начинал читать монологи.
Я понимаю. Я объясняю сейчас нынешнее состояние
театра. Нет, нынешнее,
да. И то, на котором возникал... Может быть, и Московский театр эстрады тоже возникал на этих основаниях. Скорее всего, да. Но вот Киевский возникал... Все-таки уже знаете, на чем скорее? Это был период такого проникновения мюзикла, западной музыки, проникновения джаза, проникновения музыкальных на Украине на сцену, на профессиональную сцену. Это все встречало сопротивление со стороны оперы, малой оперы, оперетты, классических жанров. За это даже режиссера, вот режиссера, который привел первые мюзиклы на сцену Киевского театра оперетты, был такой Владимир Владимирович Бегма, удивительно талантливый человек, его просто съели за это, за мюзиклы, которые он ставил. И вот место, где можно было бы реализовать музыкальные какие-то проекты, это был созданный тогда театр эстрады.
Он когда был создан? В каком году?
Он был создан в 1970... Я могу на год ошибиться.
Ну, даже неважно.
77-й...
Конец 70-х.
77-й, угу. Да. Либо 76-й, либо 77-й год.
Угу.
Он был создан под мюзикл, который должен был его открывать. Потом это был единственный театр в Украине, в котором был полный джаз-бенд Александра Шаповала. Такой был замечательный оркестр с великолепными солистами. Была балетная труппа, было очень много актеров оригинального жанра, каскадеры. То есть это была такая попытка, ну что ли, открыть дверь бродвейским проектам. И очень много бродвейских проектов на его сцене состоялись, в том числе «Серенада Солнечной долины», и, так сказать, были какие-то... Благодаря этому театру сегодня очень многие люди и в Москве работающие, и не только в Киеве, так сказать, это была стартовая площадка для очень многих сегодняшних звезд.
Потому что, вспоминая историю, там, скажем, Московского театра эстрады, да, мы же не можем не упомянуть такие фамилии, как Минакера, Миронова, как Миров и Новицкий, как замечательный Борис Брунов.
Да, кстати говоря.
Вот, еще раз подчеркиваете вы, что это был всегда театр лидеров актеров. А Киевский театр скорее был театр музыки и оркестра. Таких ярких разговорников, таких ярких личностей, как Миронова, Минакер, как в этом театре тогда не было. Тогда только начинали еще работать и Цикало, и...
Так сказать, Лолита.
Лолита там даже не работала.
А, я прошу прощения.
Она еще там не работала.
У меня даже. Просто они неразрывно связаны.
Не-не-не.
Ничего не связывает столько лет,
это да. Тогда это было еще разрывно, это были отдельно. И там начинала, до первой своей поездки уже начинала работать и Наташа Королева, и тогда она была еще Наташа Порывай.
В общем, те люди, которых мы знаем как звезд эстрады в начале 90-х, в первой половине 90-х.
Да. Игорь Димарин, я его за руку вывел. Я просто еще до театра эстрады руководил мюзик-холлом, поэтому Тая Повалий нынешняя, приехавшая только-только туда. Ну, то есть очень многие люди. Это был такой музыкальный, что ли, котел. В нем очень многие варились, очень многие уезжали в Москву. Естественно, было стремление у многих уехать в Москву.
Это еще до перестройки или это уже...
Это было до перестройки. До перестройки. Они все уехали до перестройки. Во время перестройки уже уезжали на Запад.
И вы тоже уехали в начале
90-х. Вот, кстати, да, вы говорите, все уезжали в Москву, а у вас в биографии все-таки больше 10 лет связано с жизнью...
Почти 15.
Почти 15 лет жизни в Америке.
Да, это тоже удивительное приключение. Меня в 1989 году пригласили поставить спектакль в Соединенных Штатах с детьми. Такая была группа отобрана на Украине, талантливых детей с очень интересным композитором. Это была программа тогда, американцы приглашали из Москвы, из Питера, а это один раз пригласили с Украины. Она называлась «Peace Child», такая «Дитя мира», с американской стороны финансировалась. И, так сказать, мы поехали туда. И я там поставил спектакль, половина наших детей, половина американских. Мы сделали спектакль, гастролировали по Соединенным Штатам Америки. И там я встретил тоже свою сокурсницу, скорее, да, она даже не сокурсница, параллельно когда-то в общежитии жили, она что-то меня подхватила, идем, я тебе покажу, где мы работаем, и она меня завела в студию русскоязычного телевидения.
А где все это было?
В Нью-Йорке.
А
там только-только открылось русскоязычное телевидение. И в этот момент ведущий этого телевидения Александр Гордон ушел и оставил, так сказать, как бы ведущую, там, кстати, без... И они искали срочно замену ему. Я никогда в жизни не работал на телевидении, тем более никогда не вел новости. Я шутки ради зашел туда, меня посадили в студию. Дали, включили этот самый пронтер и попросили почитать.
Пронтер — это суфлер.
А, суфлер, да, я прошу прощения, суфлер. Попросили почитать. Я почитал. Появился хозяин, американец. Стал меня обнимать, целовать, сказать: ты работаешь. Кто работает?
Это еще такое время было. Мне кажется, что в России, что в Соединенных Штатах, наверное, такое вот попадание куда-то в СМИ уже сейчас невозможно, в принципе.
Вы знаете, да, наверное, это и невозможно, и не нужно, потому что это было время таких перемен, случайностей. Это очень долгий разговор, можно рассказывать о том, сколько людей совершенно неожиданно нашли свою судьбу в других странах.
В 93-й год, правильно?
Это 90-й, да, в 93-м я туда уже поехал, я сначала там побывал в 89-м, потом съездил к ним, поработал полгода, а потом он мне предложил долгий контракт. И я поехал уже серьезно, я уже поехал работать не ведущим, я поехал уже телевизионным режиссером и продюсером работать, я снимал там сериалы, я занимался там уже совершенно другой работой.
А вот это очень интересно, кстати. Это был ваш первый опыт киноиндустрии в производстве? Не в качестве актера, а именно в качестве режиссера и сериалов?
Продюсера.
Первый и единственный.
Первый и единственный.
Я пошел учиться в Америке. Uh-huh. Я пошел в колледж учиться для того, чтобы этим заниматься.
Понятно.
И я его там благополучно не закончил, конечно. Времени на это не хватило, но полгода я там серьезно занимался, а потом еще стажировался в... Это не Голливуд, но... Это Санта-Моника, но это тоже кинопроект. Мы собирались сделать совместный проект с Россией. Тогда большой был проект, мой киносценарий. Американцы дали деньги, мы приехали в Москву. Тут нашлись партнеры, которые тоже говорили, что они будут это снимать. Но благополучно все это умерло и не сняли.
Через минуту давайте продолжим этот разговор, очень интересный, с Игорем Афанасьевым, режиссером, актером, драматургом. Игорь Афанасьев, писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Украины. Здесь, в этой студии, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».